Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Ближайшие полчаса, опять же, актуальные новости будем обсуждать. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Приложение «Радио Спутник» всегда к вашим услугам. Туда можно отправить мнение, вопросы, комментарии. Все, что приходит по теме новости, которую мы обсуждаем, передаем нашим экспертам и обсуждаем в эфире «Радио Спутник». Итак, к новостям. Американские аналитики указывают на несколько признаков подготовки Китая к войне. Это увеличение запасов продуктов, нефти и газа. Кроме того, есть долгосрочные показатели, такие как укрепление экономики и совершенствование армии. Кстати, ускорить процесс модернизации дополнительно распорядился председатель КНР во время последнего визита в зону командования. О том, как и к чему готовится Пекин, какие средства уже используют, поговорим с профессором Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов. В эфире «Радио Спутник». Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил.
Владимир Николаевич, ну вот есть, да, несколько новостей вот о том, что Китай вроде как вот может готовиться к войне, и вот по каким показателям мы тут в мире можем узнать. Потому как он увеличивает запасы продуктов, нефти и газа. Кстати, прелюбопытнейшую статистику приводит, ну, экономический журнал, не буду дополнительно рекламировать его, но так или иначе, вот смотрите, он говорит, например, что пшеницы сейчас на полтора года у Китая хватит. Это, конечно, любопытное заявление. Или, например, резервы по продбезопасности в целом, если брать, то 3 месяца при сегодняшнем уровне потребления. Как относиться к этим данным, Владимир Николаевич? Как думаете, справедливо ли на основе вот этих показателей делать вывод, ну, о том, что Китай готовится к боевым действиям?
Ну, я думаю, что наши западные партнеры нагнетают ситуацию сугубо информационно, потому что увеличение запасов продовольствия в нынешней турбулентной ситуации, после ковида, вот нынешней ситуации нестабильности в Евразии, нестабильности с климатом, это совершенно нормальное явление, тем более, что население в Китае большое, практически там 1 миллиард человек. Конечно, им надо думать о том, что, чтобы в любой непредвиденной ситуации обеспечить население продовольствием, поэтому я не думаю, что это связано с подготовкой к войне.
А что касается энергоресурсов, там еще нефть, газ?
Ну, современная экономика без энергии существовать не может. Китайская экономика, как один из основных производственных хабов мирового значения, конечно, нуждается в энергетических ресурсах. Соответственно, я опять-таки ничего странного не вижу в том, что Китай пытается получить доступ к ресурсам, договаривается с соседними странами, там, с Россией, со странами Центральной Азии, для того, чтобы иметь трубопроводы, там, нефтепроводы, газопроводы и так далее. Выжиженный газ покупает. По-моему, совершенно нормальная ситуация, если у вас работает собственность, вам там большое количество энергии.
Я, вы знаете, Владимир Николаевич, как историк в далеком прошлом, всегда вспоминаю вот этот пример о предвоенного времени, перед Великой Отечественной войной. Вот там такая история была, что следили за показателями того, сколько немцы покупают топлива с незамерзающими добавками. Ну, то есть, если идти в сторону Советского Союза, нужно специализированное топливо, которое в условиях нашей суровой зимы не замерзнет. Так вот, якобы немцы не покупали такое топливо, и поэтому Советский Союз вот не готовился к войне. Но вот на такие детали действительно стоит обращать внимание. Вот мы же, как скажем так, ну, не военные эксперты, не всегда вот понимаем, на что там они обращают внимание. Вот соевые бобы, про которые американцы сейчас пишут в отношении Китая. Вот нужно смотреть на то, сколько соевых бобов они закупают, потому что вот у них большинство этих бобов из-за границы, а им нужно вот скот кормить, чтобы во время войны был чем, было мясо на рынке, короче говоря. Ну вот так, например.
Ну, не знаю, опять-таки, все эти построения, ну, в свое время тоже была идея о том, что немцы, если бы собирались напасть на Советский Союз, то у них обязательно должна была бы в войсках незамерзающая смазка для оружия. Поскольку заказов не было и смазки такой у них не было, считалось, что они не могут напасть. Но они все равно напали, да? Так что все эти построения, тем более, что Понимаете, если, скажем так, обвинять, как наши западные партнеры делают, Китай в подготовке к войне, то возникает вопрос, на кого Китай хочет нападать и зачем? Чтобы запасаться вот в таких количествах там, нефтью, газом, разными видами продовольствия. Но на США что же собирается нападать? Ну, тоже это маловероятно. Не очень понятно, зачем. Одна из основных возможных горячих точек, которых вокруг Китая уж действительно много, это, конечно, Тайваньский пролив. Но здесь, скажем так, я бы поставил вопрос другим образом. Кто может и хочет спровоцировать Китай на какие-то жесткие действия в Тайваньском проливе? Но здесь все контрольный пакет акций от этой ситуации в Вашингтоне находится, а не в Пекине. Поэтому, опять-таки, если уж там задавать вопрос, кто где может развязать войну и кому это выгодно, то мы не в сторону Пекина должны ответить, а в совершенно другом направлении. И в Пекине это тоже прекрасно понимают. Ну а с другой стороны, любая крупная страна в нынешних условиях, конечно, если ответственно подходит к делу, она должна иметь какой-то запас нефти и продовольствия. Причем это касается, с моей точки зрения, всех стран, где у власти находятся ответственные правительства. Они должны заботиться о том, чтобы обеспечить население при любом развитии внешнеполитической и внутриполитической ситуации едой и энергией. Это их функция, вообще-то, основная.
Владимир Николаевич, вы знаете, я тут еще обратил на вот какую деталь внимания. Вот я уже сказал, что Си Цзиньпинь, он в ходе инспекции распорядился ускорить процесс модернизации Народно-освободительной армии Китая. Но тут, может быть, специально, может быть, не специально, не знаю почему, обратил внимание на то, что инспекция была в западной зоне боевого командования. Ну, то есть мы знаем, что Тайвань и Тайваньский пролив это скорее к востоку, да, относится, а тут вот западная зона боевого командования. Вот это рядовая плановая история, Владимир Николаевич, или здесь может быть еще какое-то противодействие, вот мы же знаем, напряжению на границе с Индией, например?
Ну да, с Индией там очень сложная ситуация, тем более постоянно пытаются подлить масло в огонь.
Да,
в общем, конечно, ненормальная ситуация, когда военнослужащие двух ядерных держав, причем с самым большим населением мира, там по 1,5 миллиарда, я имею в виду Китай и Индию, в рукопашную дерутся друг с другом камнями и палками на границе, и потом десятками раненых и убитых утаскивают оттуда. Это, конечно, ситуация совершенно ненормальная. Понятно, что она может быть еще хуже, но хотелось бы, конечно, чтобы и в Пекине, и в Дели проявили мудрость и все-таки решили этот вопрос так, чтобы спокойно могли жить, сосуществовать, в общем, в этом критически важном регионе мира, да, потому что это самые страны с самым большим населением современного мира, причем ядерные державы. Но у них, да, есть территориальные споры, застарелые противоречия. Ну, периодически, значит, вот некие заявления то с одной, то с другой стороны звучат.
Владимир Николаевич, а как вы думаете, может быть, это вот эта сторона такого международного или военного, да, дела, она недооценена? Ну, то есть все сейчас взгляды на Тайвань направлены. А ну, мы же как-то знаем, что оно всегда где-то не там, где кажется, происходит, да, что-то важное. Так, может быть, стоит повнимательнее со всех сторон вокруг Китая смотреть, тем же американцам, к примеру?
Ну, Китай на самом деле опоясан конфликтами, как ожерельем вокруг шеи. Там единственная спокойная территория – это границы с Россией и с Монголией. Все остальное имеет конфликтный потенциал, причем достаточно взрывоопасный. Причем начиная от разделенной Кореи, японских партнеров, Тайвань, Южно-Китайское море, там, различные территориальные споры с Индией. Опять-таки, многим не нравится, что Китай усиливает свои позиции в Юго-Восточной Азии.
Ну вот американцы умеют плодить такие конфликты, да.
Да, и причем они не просто плодят, они ими управляют. И, соответственно, используя подконтрольные режимы или зависимые, они могут как вот шахматные фигуры ими распоряжаться на большой шахматной доске, вот по меткому выражению Збигнева-Бжезинского, создавать проблемы. Но Китай, в общем, в подобных играх не был замечен в последние десятилетия. Соответственно, в основном вот вокруг Китая для того, чтобы сдерживать потенциального конкурента, ну, вот их обкладывают конфликтами. Так же, кстати, как и нас. И есть там целая сеть конфликтов вокруг и России, и Китая. Обложена там, начиная от Арктики, вот сейчас восточноевропейский сегмент активизирован, ближневосточный, североафриканский в таком активном состоянии. Но наши западные партнеры могут, что называется, подлить бензина в том или в другом направлении для того, чтобы у геополитических конкурентов, значит, было больше сложностей. И они, сказать, мастерски это делают, причем чужими руками. Поэтому, если уже начинается такая информационная подготовка на Западе, я бы, конечно, на месте китайских товарищей проявил бдительность. Посмотрел бы.
Владимир Николаевич, вы знаете, здесь еще вот такая любопытная, скажем так, ответочка от Китая. Новость приинтереснейшая. Опять же, американские СМИ, правда, об этом пишут. Но так или иначе, подозревают Китай во внедрении вредоносного программного обеспечения в инфраструктуру военных баз Соединенных Штатов Америки. В общем, короче говоря, считают, что китайцы какой-то код в программу внесли, который в необходимый Китаю момент смог бы нарушить работу инфраструктуры электросетей, систем связи и водоснабжения. Владимир Николаевич, опять же, нагнетают или действительно Китай мог перейти от защиты к такому, ну, пока что информационному нападению, или как-то правильно, кибер-операциям?
Я думаю, что, конечно, нагнетают, потому что если бы это произошло на самом деле, реакция была бы значительно более жесткой. Если кто-то подобными операциями и занимался, то именно сами Соединенные Штаты. Я вспоминаю, по-моему, это был 19-й год, март, было кибернападение на электростанцию в Венесуэле, которое ее физически вывело из строя. Но, понимаете, проблема в том, что доказать, что вот вредоносный код и так далее, это, ну, в принципе, это что там, как-то этот вирус компьютерный надо выловить, со скриптом работать. В принципе, специалистов, которые могут разобрать, да, тело вируса вот, по частям и сказать, что вот эта часть сделана в Китае, вот в таком-то там НИИ, например, очень да, сложно, да, да. Там же отпечатков пальцев не содержится, там, ни ДНК. Поэтому, то есть, с одной стороны, проблема есть, да, уже имели место, скажем так, нападение на критическую инфраструктуру, причем даже на закрытые предприятия по обогащению урана, например, да, там через флешки заносили в закрытые системы вирус, который выводил там центрифуги из строя и так далее. Но с какой-то доказательной, вот высокой степени доказательности об этих вещах говорить сложно. Но прецеденты уже были. Ну, как бы и обвинять кого-то, кто не нравится, да, вот тоже можно смотреть. Вот они там плохие, нападают, мы защищаемся из последних сил.
Да, и очень удобно делать это со ссылкой на неназванные источники в силовых, например, ведомствах. Владимир Николаевич, совершенно справедливо говорите. Спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас не так много, поэтому вынужден попрощаться. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Владимир Колотов в эфире «Радио Спутник».